эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе грузинские шахтеры продолжают забастовку в Ткибуле. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетия Леонид Тибилов не исключает возможности баллотироваться на второй срок. В чеченском селении Борзой, месте расположения военной базы ГРУ, накануне произошла массовая драка. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Но сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
Новостях. Соглашение о перемирии в Сирии должно вступить в силу сегодня в полночь. Российская Госдума приняла закон, ограничивающий доступ журналистов на выборы. В ЕС, возможно, раздельно рассмотрят вопрос о визах для Тбилиси и Киева. Совет Безопасности ООН проведет сегодня голосование по проекту резолюции, представленной США и Россией по сирийской проблеме. В документе содержится требование конфликтующим сторонам прекратить боевые действия в ночь на 27 февраля. В проекте также подтверждено, что российские вооруженные силы и вооруженные отряды оппозиции выразили приверженность договоренностям о перемирии. В минувшую субботу госсекретарь США Джон Керри заявил, что он и его российский коллега, министр иностранных дел Сергей Лавров, достигли предварительного соглашения об условиях прекращения вооруженного противоборства в Сирии. 12 февраля на переговорах по урегулированию сирийского конфликта с участием Лаврова и Керри в Мюнхене было подписано соглашение о прекращении боевых действий, которое должно было вступить в силу не позднее 19 февраля. Однако этого не произошло. Президент России Владимир Путин заявил в пятницу на коллегии Федеральной службы безопасности, что по данным ведомства к предстоящим выборам в Госдуму активно готовятся недруги за бугром. Кто именно имеется в виду, Путин не уточнил. Путин назвал попытки вмешательства во внутреннюю политику России извне прямой угрозой суверенитету и заявил о намерении бороться с ними настойчиво в соответствии с нашим законом. Путин также призвал ФСБ и другие ведомства пресекать попытки использовать националистические, ксенофобские, радикальные лозунги, направленные на раскол в обществе. Выборы в Госдуму назначены на 18 сентября этого года. Согласно законодательной инициативе, только аккредитованные журналисты смогут постоянно находиться в помещении комиссии и следить за подсчетом голосов. Получить такую аккредитацию сможет только журналист, проработавший в издании не менее 2 месяцев по трудовому договору. Журналистов без аккредитации будут допускать в помещение для голосования только на предварительные заседания участковых избирательных комиссий. По мнению сопредседателя организации «Голос» Григория Мельканьянца, законопроект направлен на сокращение независимых наблюдателей на выборах, сообщает интернет-издание «Слон.ру». Ранее в феврале вступил в силу еще один закон, ограничивающий число наблюдателей на выборах. Каждый кандидат или партия сможет направлять в каждый участок не более 2 наблюдателей.
«Эхо Кавказа. Новости».
Европейская комиссия выразила готовность предложить безвизовый режим Грузии, но, возможно, пока не будет предлагать подобный же режим Украине. В декабре 2015 года Европейская комиссия заявила, что и Грузия, и Украина выполнили условия, которые позволили предоставить их гражданам право на безвизовое передвижение в пределах Шенгенской зоны. Одновременно комиссия заявила, что направит свои рекомендации государствам Европейского Союза и Европейскому парламенту в начале 2016 года. Вместе с тем представитель Европейского Союза, пожелавший не называть себя, в разговоре с корреспондентом Радио Свобода «Свободная Европа» в Брюсселе, выразил сомнение в достаточном применении украинскими властями мер по борьбе с коррупцией. Поэтому, по словам представителя ЕС, вопрос о визах для Украины не следовало бы рассматривать одновременно с вопросом о предоставлении безвизового режима Грузии. Лех Валенца, несмотря на регулярно появляющиеся в прессе сведения о его возможном сотрудничестве с коммунистическими спецслужбами, по-прежнему остается героем массового народного движения «Солидарность». По данным опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты «Суперэкспресс», такого мнения придерживаются около половины поляков. Подробнее из Варшавы Алексей Диковицкий.
На вопрос, кто, по вашему мнению, является символом солидарности, 48% опрошенных ответили Лех Валенса. Одновременно 44% опрошенных считают, что если Валенса на самом деле сотрудничал с коммунистическими спецслужбами, то он должен уйти из политической жизни страны. Между тем, руководитель Института национальной памяти Лукаш Каминский заявил, что его учреждение проверяет подлинность документов, касающихся Леха Валенсы. Следствие началось в связи с обнародованием документов, касающихся тайного сотрудника спецслужб, псевдоним Болек, а также в связи с заявлениями президента Леха Валенса о том, что подписи на квитанциях, подтверждающих получение Боликом денег, подделаны.
Псевдоним Болек.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В четверг Соединенные Штаты внесли в Совет Безопасности ООН, согласованный с Китаем, проект резолюции, которая резко ужесточает санкционный режим в отношении Северной Кореи в ответ на ядерные испытания, произведенное 6 января. Согласно проекту, все грузы, идущие в Северную Корею или из нее, будут подвергаться инспекции в иностранных портах. До сих пор грузы инспектировались лишь в том случае, если существовали подозрения, что в них содержатся материалы, запрещенные к ввозу в КНДР. Соединенные Штаты в течение 2 месяцев добивались согласия Китая на такую резолюцию, в надежде, что она подвигнет Пхеньян на отказ от ядерных разработок. Резолюция, кроме того, предусматривается полная эмбарго на торговлю оружием с КНДР, а также любыми изделиями двойного военно-гражданского назначения.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Продолжается забастовка шахтеров в Ткибуле. Бастующие считают неприемлемым предложение, поступившее накануне от руководства компании «Грузуголь» GIG. Сегодня с ситуацией на месте ознакомился советник президента Грузии Каха Кожуридзе. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Прошлой ночью ситуация в Ткибуле накалилась до предела. Получив смехотворное, по словам шахтеров, предложение от руководства, люди ворвались в здание администрации. В дело пришлось вмешаться полиции, после чего шахтеры разошлись по домам. Сегодня утром они возобновили акцию протеста. Приехавшему в Ткибуле советнику президента Кахе Кожуридзе люди объяснили, что именно возмутило их в предложении руководства. Шахтеры говорят, что руководство просто провоцирует их, по сути, ничего не предлагая.
Через 2 месяца мы постараются сократить какие-то расходы и, возможно, найдут какие-то средства и увеличат зарплаты. А вы пока, мол, параллельно продолжайте работать. Но мы не верим в это. Таких обещаний было уже миллион. Сказали, что пропущенные в ходе забастовки рабочие дни будут оплачены, но за счет наших же отпускных. Что это значит? Из одного моего кармана они просто переложат деньги в мой же другой. Это смешно. Мы не дадим себя обмануть.
Основное требование шахтеров остается неизменным. Они требуют увеличения зарплат на 40%. В свою очередь, руководство компании «Грузуголь» GIG заверяет, что на данном этапе это не представляется возможным. Ее финансовый директор Зураб Галинидзе сегодня призвал шахтеров возобновить работы, так как компания, по его словам, имеет перед партнерами ряд обязательств, прописанных в контрактах, выполнение которых стопорится из-за забастовки.
Когда мы говорим о группе бастующих, это всего 200 человек, а остальные 1300 просто не могут начать работу из-за них. Что касается увеличения зарплат, мы никоим образом не сможем пересмотреть этот вопрос. Мы говорим, что в течение 2 месяцев мы сделаем все, чтобы оптимизировать систему заработных плат и обеспечить какое-то улучшение.
Впрочем, увеличить зарплаты бастующим компания обязана хотя бы потому, что это было прописано в соглашении, оформленном еще в 2011 году, говорит президент Объединенных профсоюзов Грузии Иракли Петриашвили. По его словам, тогда компания взяла на себя обязательство оплачивать труд сотрудников с учетом инфляции только с одной целью, чтобы шахтеры завершили забастовку. А за эти годы, продолжает Петриашвили, согласно данным Грустата, она составила 14,7%. Именно об этом соглашении говорил с руководством компании советник президента Каха Кужаридзе после того, как встретился с шахтерами. Кужаридзе рассказывает, каким был ответ руководства.
Они считают, что это соглашение не имеет юридической силы, поскольку подпись, которая стоит на нем, по мнению, подделана. Этот аргумент мне не представляется убедительным. Компания просто обязана увеличить зарплаты с учетом инфляции.
Заявил советник президента. Ему кажется неправдоподобным утверждение компании, что руководство только сейчас, спустя 5 лет, обнаружило, что подпись на договоре подделана. В свою очередь, Иракли Петриашвили изъявил готовность предоставить соглашение для любой экспертизы. Именно из-за того, что подобные соглашения, как правило, не выполняются или же выполняются лишь частично, люди боятся быть обманутыми вновь, говорит юрист Центра изучения и мониторинга прав человека Лина Гвинеонидзе. Представители НПО консультируют бастующих на месте в Ткебуле. Гвинеонидзе говорит, что руководство компании лукавит, говоря, что в забастовке заинтересована лишь малая часть коллектива. Она заверяет, что все шахтеры придерживаются одной позиции, и их поддерживает население Ткебуле. Компания, как и правительство, продолжает Гвинеонидзе, пытается преуменьшить масштаб проблемы и представить ее как локальную. Процесс посредничества, вовлечение в конфликт третьей независимой стороны, о котором говорят представители Минздрава, юрист считает неэффективным. Однако, как бы то ни было, для того, чтобы действительно решить проблему, следует предпринять более серьезные действия, считает Гвинеонидзе.
Проблемы, о которых говорят сегодня рабочие, возникли из-за отсутствия у правительства эффективной политики труда. Нет адекватных стандартов для защиты прав трудящихся и, что самое главное, нет механизмов для мониторинга их исполнения. Разумеется, пока таковой не будет создан, эти проблемы не закончатся никогда. И никакая медиация, даже если этот процесс будет проводиться соответствующим образом, эти вопросы не решит. Именно поэтому так важно прибегнуть к формату трехсторонней комиссии и в ее рамках рассмотреть вопрос создания трудовой инспекции. Только так можно оценить, насколько люди, работающие в тяжелых, вредных и опасных условиях, защищены в физическом, социальном и экономическом плане.
В знак солидарности с бастующими шахтерами сегодня в разных городах Грузии люди вышли на улицы. Акция протеста прошла и в Тбилиси. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Южной Осетии Леонид Тибилов в интервью североосетинскому интернет-порталу «15-й регион» назвал условия, при которых готов еще раз побороться за президентское кресло. По его словам, хотя Конституция позволяет ему это делать, все будет зависеть от мнения людей. Почему эта формулировка озадачила многих в Цхинвале, расскажет Ирина Келихсаева.
На вопрос журналиста о том, готов ли Леонид Тибилов идти на второй президентский срок, он ответил: «До выборов остается еще достаточно много времени, 1 год и 2 месяца. Конституция позволяет мне идти на второй срок. Но отвечу так, пока время есть, и народ именно сейчас должен оценить, что удалось действующему президенту. Если народ скажет, что ему удалось многое, то не исключаю, что пойду на второй срок». Те, кто читал интервью главы государства, удивились этой, как он сам выразился, формулировкой. Тему предстоящих выборов в последнее время действительно активизировали. Уже идут разговоры о возможных кандидатах в президенты, образовываются фан-клубы политиков, народ гадает об исходе голосования. Все происходящее в республике воспринимают как предвыборную возню и местные эксперты. При этом симпатизируют нынешнему президенту довольно большое количество избирателей, которые считают, что на фоне остальных уже отчасти проявившихся кандидатов его персона выглядит более понятной простому люду. Я провела небольшой эксперимент. Зачитывала знакомым жителям города отрывок из интервью, в котором Тибилов говорил о том, что его участие в будущих выборах будет зависеть от мнения народа. Народ оказался немного озадачен.
Я вообще не поняла, каким образом народ это должен сказать? Может, они устроят какое-то голосование в интернете или людей пошлют собирать информацию о том, готовы ли вы проголосовать за президента на второй срок. И народ как скажет? Как народ должен сказать? Я это не понимаю. Вот обычно вот у нас идут на второй срок, да, там президент России пошел на второй срок, и народ его избрал. То есть он оценил его работу. А если он на второй срок идти не собирается, или он думает, что к нему придут на митинг на площадь люди и скажут, да, пожалуйста, Леонид Харитонович, пойди на второй срок. Лично я вот это не понимаю.
Леонид Тибилов дал свое интервью еще и на фоне довольно жесткого информационного слива, в котором его пытаются обвинить в серьезном преступлении. В отличие от многочисленных сомнительных сайтов, расплодившихся в последнее время вокруг Южной Осетии, этот слив, как сказал мне один из моих источников, делали серьезные ребята. Или ему намекают, что он не должен баллотироваться на второй срок, или же дают понять, что будут держать его дальше на коротком поводке, добавил он. Поэтому, предполагает мой собеседник, Тибилов, возможно, решил заранее обезопасить себя демонстрацией народной поддержки, как в свое время экс-президент Кокойте, который продавливал свой третий президентский срок. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В чеченском горном селении Борзой, где расположена военная база ГРУ, накануне произошла массовая драка. По свидетельствам местных жителей, российские спецназовцы днем ранее жестоко избили молодого парня, жителя села. Утверждается, что конфликт вспыхнул в столовой части, где в адрес чеченки работницы было отпущено нецензурное слово. Молодой человек за нее заступился. 25 февраля на следующий день бойцы батальона «Восток» и местные жители пошли на военную базу и избили спецназовцев. Есть пострадавшие. В ситуации попыталась разобраться моя коллега Амина Умарова.
Как завелось в последнее время, новость распространилась через мобильное приложение WhatsApp. Видео массовой драки, произошедшей 25 февраля в горном селении Борзой, где расположена военная база полка ГРУ, и где проходят службу и русские, и небольшое количество кавказцев, сопровождается двумя голосовыми сообщениями. На первом мужчина объясняет.
Грушники из части, которая расположена в Борзое, позавчера избили местного молодого парня. Сегодня бойцы из батальона «Восток» избили все три роты, на видео видно. Говорят, что человек 9 в госпитале. Всех, которые из разведки. Избили и офицеров, и неофицеров, всех, кто попадался под руку.
Немного информации добавляет женский голос.
Пару дней назад избили чеченца, выбили зубы, сломали нос, жестоко избивали и при этом кричали «бей чехов». Сегодня собрались чеченцы военные из села Борзой, жители тоже пошли и наказали их. Говорят, что и в казармах избивали. Избитых отвозили в санчасть. Очень порадовала эта новость. Всех сильно задело, что того парня так сильно избили. Наконец-то показали, что больше не дадут и пальцем тронуть. Несколько лет назад те же грушники также избили дагестанцев, но тогда дагестанцы не сопротивлялись, а чеченцы показали им наконец.
По главной на данный момент версии, драка произошла после того, как несколькими военнослужащими части, где дислоцируется рота ГРУ, был избит местный житель, тоже военнослужащий этой части. Говорят, что конфликт начался в столовой части, где в адрес чеченской женщины, работницы столовой, русский спецназовец высказался фривольно. Чеченец-военнослужащий заступился, после чего началась драка между ними двумя. Потом подключились остальные. Травмы, нанесенные молодому человеку, тяжелые. У него сломан нос, сломана челюсть, выбиты зубы, и он получил тяжелую травму головы. Возмущение местных жителей, которые еще не отошли от издевательств, ограблений и убийств во время двух последних военных кампаний, достигло предела. Они подошли к части, и завязалась драка. На помощь местным прибыли бойцы полка «Восток», который дислоцирован недалеко от Борзоя. Российские военнослужащие пытались применить оружие, но были разоружены. Сообщается о нескольких десятках пострадавших. Начальник штаба части отстранен от должности. В то же время в соцсетях распространяется другая версия случившегося с ярко выраженной национальной подоплекой. Некая Надежда Иванова написала пост в Фейсбуке, где говорится, что, цитата, «вчера во время обеда в столовой один из чеченских бойцов стал ругаться матом. Дежуривший в столовой сделал ему замечание. Вечером того же дня чеченцы собрались в количестве сотни человек с битами, арматурой, травматическими пистолетами. Дождались идущих с ужина солдат вместе и напали на них». них. Тех было 25 человек. Все они были жестоко избиты до полусмерти. Конец цитаты. Здесь надо добавить, что матом в основном ругаются именно русские, зная, что чеченец точно не пройдет мимо, тем более если мат могут услышать чеченские женщины. Во время военных кампаний таких заступившихся просто расстреливали. Далее Надежда Иванова продолжает. Вот эта фраза, известная с некоторого времени «Никогда мы не будем братьями», она ведь очень точно относится вовсе не к украинцам. Митинг был в Грозном, кричали, глотку драли. «Мы патриоты России». Вот это-то и страшно, что такие у нас патриоты. Конец цитаты. В комментариях к ее посту призывают снова начать ковровые бомбежки в Чечне, огородить Чеченскую республику высокой бетонной стеной и вплоть до одобрения действий Сталина по выселению вайнахов. В правоохранительных органах Чечни причиной массовой драки назвали бытовой конфликт именно внутри воинской части и поспешили успокоить, сказав, что в настоящее время он уже локализован. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Главная прокуратура Грузии приступила к расследованию публичных заявлений о фальсификации на промежуточных парламентских выборах в Сагареджу 31 октября 2015 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». Речь идет об обвинениях, выдвинутых лидером фракции «Грузинская мечта» промышленники Гоги Топадзе в адрес министра обороны Тины Хидашели. По его словам, она искусственно увеличила число военнослужащих на избирательном спецучастке, тем самым обеспечила победу кандидата от партии республиканцев. С подробностями Мзия Парисишвили.
На промежуточных парламентских выборах 31 октября 2015 года мажоритарный кандидат от республиканской партии, входящий в коалицию «Грузинская мечта» Тамар Хидашели с 559 голосами одержала победу над кандидатом от Альянса патриотов Ирма Инашвили. Однако депутат от правящей силы, глава фракции «Грузинская мечта» промышленники Коги Топадзе утверждает, что более 500 голосов Тамар Хидашели получила благодаря усилиям однофамильца и однопартийца министра обороны Тины Хидашели.
Еще перед промежуточными выборами на правительственном совещании было решено, что поскольку на военной базе Мухровани всего 25 военных, не нужно открывать спецучасток. После этого 526 солдат направили в Мухровани со всех уголков Грузии.
Эти слова Гоги Топадзе за последние месяцы неоднократно повторял грузинским СМИ. Это заявление и присоединил грузинский филиал Transparency International к своему обращению к главной прокуратуре с требованием расследовать достоверность слов депутата. Общество должно знать правду, считает глава НПО Эка Гигаури.
Гоги Топадзе, председатель фракции «Грузинская мечта» промышленники в парламенте Грузии, он говорит о конкретном правонарушении и об уголовном преступлении. Поэтому мы считаем, что компетентные органы должны установить, речь идет о клевете или же действительно об уголовном преступлении. И это должна расследовать прокуратура Грузии.
Прокуратура приступила к расследованию и возбудила уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Этот факт заставил республиканцев нарушить моратории на публичные дебаты по данному вопросу. На назначенном на воскресенье заседании политсовета коалиции «Грузинская мечта» будет рассматриваться противостояние между двумя входящими в коалицию партиями, республиканцами и промышленниками. За министра обороны еще 19 февраля заступился сам премьер-министр Георгий Квирикашвили. Республиканцы уверены, что идет целенаправленная кампания против единственной входящей в коалицию прозападной партии. Об этом заявила как сама министр обороны Тина Хидашели, так и другие лидеры ее партии. Давид Берзанишвили эту кампанию назвал антигосударственной в преддверии Варшавского саммита НАТО, тем более, что результаты прошлогодних промежуточных выборов признал и ЦИК, и суд, продолжает депутат Тамар Хидашели.
Две судебных инстанции уже сочли, что создание спецучастков прошли с полным соблюдением закона. После этого в суде были обжалованы результаты голосования на этом участке. И даже в этом случае в двух инстанциях суда эти результаты сочли законными. Поэтому я уверена, что нечего в этом деле расследовать. Но если у кого-то остались вопросы, пусть расследуют это дело.
В отличие от нее, начало расследования прокуратуры позитивно оценивает в Альянсе патриотов и в Нацдвижении. Примечательно, что профильные НПО, которые в свое время наблюдали за ходом выборов в Сагареджа, отмечали, что выявленные ими нарушения не могли повлиять на результат голосования. Тем не менее, они также считают целесообразным, чтобы в истории точку поставила главная прокуратура. По их словам, главное, чтобы следствие прошло оперативно, прозрачно и эффективно. Единой позиции по этому вопросу не было у других представителей грузинской мечты. Часть из них разделяет мнение представителей НПО. Другие считают, что нельзя все заявления политиков уголовно преследовать и напоминают, что правительство уже приняло политическое решение и на предстоящих выборах в военных частях не будут создаваться специальные избирательные участки. При этом ряд представителей правящей коалиции полагают, что несмотря ни на что, на следующих выборах коалиция «Грузинская мечта» выступит в нынешнем составе. Грузинские наблюдатели сегодня воздержались делать какие-либо прогнозы. Большинство из них сходится во мнении, что сложившаяся ситуация едва ли улучшит имидж правящей силы и государства в целом. Многие еще с большим нетерпением ждут итогов политсовета коалиции, в котором обычно принимает участие основатель «Грузинской мечты» Бедзина Иванишвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Вот уже почти три недели в самопровозглашенной республике Южная Осетия отсутствует пассажирское сообщение с Сахалгорским районом. Причина – проблема, с которой столкнулись транспортники. Единственная маршрутка рейса Ахалгорец-Хинвали сломалась. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Транспортное сообщение с Хинвалом обеспечивает одна единственная маршрутка, видавший виды УАЗик «Таблетка». Совершает по одному рейсу два раза в неделю, в понедельник и четверг. Маршрутка выезжает из Ленингора в 8 часов утра. По дороге собирает пассажиров в деревнях. Случается, говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили, что в 11-местный УАЗик набивается до 20 человек. Не оставлять же людей на дороге. Где-то к 10-11 часам утра маршрутка прибывает на Цхинвальский автовокзал. Спутать ее с другими авто невозможно. Это единственный на вокзале раритет. Обратно маршрутка уезжает в 14 часов, так что у гостей столицы в запасе всего 3 часа на решение своих проблем. Обратно лучше не опаздывать. Следующий рейс через 3 дня. Видимо, из-за дефицита общественного транспорта и беспредельные цены на такси. 3000 рублей за 60 километров. И это несмотря на практически идеальное дорожное покрытие Ленингорской трассы. То есть труднодоступностью Ленингора такие высокие тарифы не объяснить. Причем тариф 3000 рублей минимальный. Он может и вырасти в зависимости от погодных условий или времени суток. В среднем, говорит Тамара Миракашвили, ежедневно от 8 до 10 ленингорцев вынуждены отправляться в Схинвал на такси.
Надо, чтобы каждый день ездил транспорт, и люди привыкнут к этому и будут свои дела планировать в Схинвале, то, что нужно. Не стоит, например, начать там лечение или что-то, чтобы каждый день ездили. Или есть учителя, которые каждый день там на тренинги ходят, какие-то курсы, и им всегда приходится ездить на такси неделю-два рейса. Очень мало для того, чтобы интегрировать местного населения в республику. Если каждый день или неделю минимум 4 дня будет транспорт, и допустим, чтобы эта прибыль не принесет, все равно я бы поддержала такого рейса.
Для сравнения, ежедневно на маршруте Ленингор-Тбилиси грузинские маршрутки совершают 12 рейсов. Три недели назад случилось ужасное. Единственная маршрутка сломалась. Ремонт старой развалины занял уйму времени. Водитель обещает выйти в рейс в следующий понедельник. На сегодняшний день это едва ли не главная новость в Ленингоре. За это время стоимость такси выросла до 5000 рублей. Для сравнения, если бы таксисты точно так же взвинтили цены на Транскаме, то стоимость проезда до Владикавказа выросла бы до 18 тысяч рублей. Самое обидное, говорит Тамара, что за все это время никто не побеспокоился о жителях района. Ни депутаты, ни администрация района. Это такое очень показательное отношение к людям со стороны тех, кто считает себя радеющими о благе народа. Вся надежда на водителя маршрутки, говорит Тамара. Впору ставить свечки в храме, чтобы у него получилось починить свою старушку к понедельнику, говорит Тамара Миракашвили.
Не представишь, одно удовольствие ездить. С людьми он шутит, он внимателен. Если что-то есть тяжелое, например, я не могу донести до маршрутки, и не только я. Каждому до дома довозит. И лишние деньги из-за этого не берет.
Например,
Кенгиз Хачиров, очень-очень хороший человек. Очень уважаю, не только я, многие. Уже как свой близкий, так принимают этого человека. Маршрутка всегда чистая, светло. Вот. Например, близкие маршрутки очень грязные у нас. И крутит печь зимой. Они постоянно начинают, что вот из-за 3 пассажира ему ничего не остается. Но Тенгиз, не знаю, я бы этого человека не только маршрутку дала, еще я наградила.
Это была гражданская активистка из Ленинграда Тамара Меркашвили. Мурат Багимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Сегодня на Сабурталинском кладбище в Тбилиси совершено вооруженное нападение на бывшего госминистра Грузии Алексея Петриашвили. В данный момент его оперируют в республиканской больнице. Во время инцидента Петриашвили сопровождали 3 человека, сообщали в МВД. Петриашвили стреляли 5 раз, из них 3 пули попали в цель. Его ранили в ноги и спину, сообщил журналистам оппозиционера по партии «Свободные демократы» экс-глава МИД Майя Панджикидзе. Петриашвили является генсеком оппозиционной партии «Свободные демократы», которую возглавляет экс-министр обороны Грузии Ираклий Аласания. Он был госминистром по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры с октября 2012 до начала ноября 2014 года. Министр сельского хозяйства самопровозглашенной республики Абхазия Тимур Эшба сообщил о планах по экспорту очищенного и расфасованного меда. По его словам, бренд «Абхазский мед» нужно возрождать. Ведомство приступило к постройке цеха по очистке и фасовке меда в селе Киндиги Ачамчирского района. Предположительно, цех будет запущен в конце мая. По словам министра, в Абхазии производится более 1000 тонн меда. Но у пчеловодов нет возможности реализовывать его за пределами страны, так как абхазский мед не сертифицирован, передает Абсны пресс. После постройки цеха будут приглашены российские специалисты, которые выдадут сертификат, и мы сможем вывозить очищенный и расфасованный мед. Расфасовывать его можно в стеклянную и пластиковую тару, а для санаториев и домов отдыха предусмотрена порционная тара, сказал Эшба, отметив, что оборудование для цеха закуплено в рамках программы социально-экономического развития Абхазии на 2012-2013 год. Совет Федерации ратифицировал договор между Россией и самопровозглашенной Республикой Южная Осетия о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, который на пленарном заседании представил член Комитета по международным делам Александр Татаунов. Документ был подписан 14 октября 2014 года в Москве. Татаунов обратил внимание коллег на то, что в договоре прописаны отличные от предусмотренных российским законодательством правила. В частности, в передаче может быть отказано, если осужденный не выполнил какие-либо финансовые обязательства, вытекающие из судебного решения, или не получены достаточные гарантии выполнения таких обязательств. Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации такое положение не предусмотрено. В рамках визита делегации самопровозглашенной Республики Абхазия в Карачаево-Черкесии состоялась встреча с председателем правительства КЧР Русланом Казаноковым и представителями Кабинета министров. В рамках культурного сотрудничества планируется проведение перекрестных дней культуры Карачаево-Черкесии и Абхазии.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Тбилиси было совершено нападение на оппозиционного политика, экс-министра Грузии по вопросам евроинтеграции Алексея Петриашвили. Неизвестные лица открыли по нему огонь в то время, когда он находился на одном из кладбищ грузинской столицы на могиле друга. Петриашвили получил 3 ранения, был доставлен в республиканскую больницу. В МВД ведется следствие, однако ведомстве пока не озвучивают никаких версий случившегося. Неофициальные версии имеются у грузинских политиков и близких Петриашвили. Свят Мчедлишвили с подробностями.
Нападение на генерального секретаря оппозиционной партии «Свободные демократы» Алексея Петриашвили произошло сегодня днем в Тбилиси на кладбище в районе Сабуртаво. Петриашвили пришел туда навестить могилу друга и соратника, принимавшего участие в создании их партии, Левана Микеладзе, который скончался в 2012 году. На кладбище на политика напали неизвестные лица, крики и звуки выстрелов услышали жители близлежащих корпусов, которые и вызвали полицию и скорую. Одна из местных жительниц рассказала журналистам, что после того, как раздались выстрелы, она выглянула с балкона и увидела нападавших, которых, по ее словам, было несколько.
Один из них был в темно-синей куртке с натянутым на голову капюшоном. В руках он держал увесистую палку и избивал мужчину. Бил со стервенением. Я, когда все увидела, закричала: «Сынок, ты же его убьешь! Не делай этого!»
Рассказывает очевидица. Сразу после случившегося МВД распространило заявление, в котором говорится, что Петриашвили находился на кладбище вместе с 3 друзьями. Однако не сообщается, есть ли среди них пострадавшие. Также не называются их имена. Известно лишь то, что все они были допрошены. Между тем, их имена затрудняются назвать и близкие самого Петриашвили. Более того, его соратница по партии, экс-министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе, заявила, что ни о каких друзьях им ничего не известно.
Я знаю, что он был один, когда пришел на кладбище. Сегодня день рождения покойного Левана Микеладзе. И все, кто знаком с Букой, знают, что каждый год в этот день он идет на кладбище один. Он проводит там это время в одиночестве. Говорят, что очевидцы видели, будто он был не один. Но я не знаю, о ком может идти речь.
Сказала Панджикидзе. Также экс-министр рассказала, что всего злоумышленники произвели 5 выстрелов, из которых в Петриашвили попали 3. По одной пуле в обе ноги, еще одна пуля попала в спину. Также у пострадавшего имеется травма в области головы, правда, неизвестно, получил он ее сам во время падения или же ему нанесли удар по голове. Состояние пострадавшего стабильно, и его жизни опасность не грозит. Что касается версии случившегося, то Панджикидзе затрудняется назвать возможные причины нападения. Нет никаких версий и у супруги политика, журналиста Эки Мишвеладзе. Она избегала общения с коллегами в течение всего дня. Вечером в своем первом комментарии по поводу случившегося Мишвеладзе обратилась к правоохранительным органам.
Я хочу сказать лишь одно. Я очень сильно надеюсь, что полиция детально выяснит, что и как произошло, и что совершивший это преступление понесет наказание. Этот человек должен сидеть в тюрьме. Я уже в ближайшее время надеюсь получить ответы на вопросы, почему и для чего это произошло.
Сказала Мишвеладзе. Алексей Петриашвили в течение 2 лет с конца 2012 года по ноябрь 2014 занимал в правительстве Грузии должность министра по вопросам евроинтеграции. Однако покинул свой пост после того, как лидер свободных демократов Ираклий Алассани, вступивший в открытый конфликт с бывшим премьер-министром Ираклием Гарибашвили и основателем грузинской мечты Бедзина Иванишвили, был уволен с должности министра обороны. Тогда же свободные демократы покинули ряды правящей коалиции. Однако политическую версию случившегося соратники и близкие Алексея Петриашвили не рассматривают. По крайней мере, о ней ничего не говорится вслух. И тем не менее, руководитель оппозиционной партии Ираклий Алассани сегодня заявил, что нападение на одного из ее лидеров вызывает определенные вопросы.
Когда средь бела дня на одного из политических лидеров трусливо нападают из-за засады и чуть не лишают его жизни, практически на могиле друга, то это очень тревожный и серьезный факт. И я очень надеюсь, что правоохранительные структуры также со всей серьезностью подойдут к этому делу.
Заявил Алассани. Тем временем в грузинских СМИ также приводится версия, согласно которой нападению на Петриашвили предшествовал личностный мотив. В частности, журналисты вспоминают, что у политика были довольно напряженные отношения с неким влиятельным грузинским бизнесменом, который раньше откровенно благоволил и его супруге. Эта версия муссируется не только среди журналистов. Так, депутат грузинского парламента от правящей грузинской мечты Нукри Кантария, посетивший сегодня Петриашвили, заявил, что Бука сам лучше всех должен знать о мотиве нападения. Уж больно это все похоже на выяснение личных отношений. Также Кантария показала символичным, что злоумышленник произвел выстрелы в обе ноги, что, по словам депутата, является уже чем-то традиционным. Что же имел в виду народный избранник, он уточнять не стал. На происшествие отреагировал и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Он сегодня призвал правоохранительные органы скорейшим образом расследовать случившееся и пообещал, что виновные обязательно понесут наказание. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Грузии вновь предлагают властям свернуть переговорный процесс с «Газпромом». Оппозиционное нацдвижение призывает граждан 6 марта принять участие в масштабной акции против переговоров с российским газовым монополистом. В то же время в Минэнерго заявили, что переговоры будут продолжены, так как стороны не достигли согласия по формам оплаты транзита российского газа в Армению. Подробности у нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Оппозиция в очередной раз призывает власти прекратить переговоры с «Газпромом». Нацдвижения заверяют, что Россия ненадежный поставщик, напоминая события зимы 2006 года, когда Грузия полностью зависела от российского газа. Тогда газопровод был взорван на российской территории, одновременно были подорваны линии электропередач, связывающих две страны. Грузия в разгар зимних холодов на две недели погрузилась во тьму. Один из лидеров нацдвижения Давид Бакрадзе призвал власти учитывать горький опыт прошедших лет.
Мы хотим четко заявить, мы знаем, что из себя представляет «Газпром». Мы помним затемненную и замерзающую Грузию. Мы помним костры на улицах наших городов, на которых наши сограждане пытались приготовить еду. Мы помним российский мрак и призываем власти не возвращаться к нему.
Пафосно заверил оппозиционер. Особое раздражение оппозиции вызывает непрозрачность встреч, проводимых главой Минэнерго Кахой Каладзе с представителями «Газпрома». Последняя встреча состоялась 19 февраля, однако детали стали известны лишь вчера. Комментируя итоги встречи, заместитель министра Мариам Валишвили заявила, что на переговорах речь не шла о поставках российского газа.
Переговоры будут продолжены, пока стороны не достигнут соглашения. Речь идет о форме транзитного обслуживания. Россия предлагает вместо оплаты 10% газа платить валютой за транзит, как это практикуется во всем мире. Мы принципиально не против подобного рода оплаты, однако нас не устраивает сумма, предложенная Россией. Стороной,
заявила Мариам Валишвили. Президент Академии энергетики Грузии Реваз Арвеладзе считает, что власти Грузии должны отказаться от условий, предлагаемых «Газпромом». Россия попросту шантажирует Грузию, угрожая в случае отказа снабжать Армению газом из Ирана. Однако это блеф, убежден Реваз Арвеладзе.
Пропускная способность 700-миллиметрового газопровода между Арменией и Ираном составляет 1 миллиард кубометров в год. Годовая потребность Армении в газе равна 2 миллиардам кубометров и будет расти. «Газпром» на протяжении последних 5 лет безуспешно пытается монетизировать плату за транзит. В этом нет ничего плохого, однако цена поставляемого в Армению газа очень низкая, поэтому Грузии это невыгодно. Расширение газопровода между Арменией и Ираном планируется завершить в 2019 году, поэтому наши власти не должны поддаваться шантажу со стороны России.
На сегодняшний день единственным поставщиком газа на рынок Грузии является Азербайджан. Реваз Арвеладзе считает, что на фоне общемирового снижения цен на энергоносители Грузия должна провести переговоры и с этой страной, и объясняет почему.
Некоторые считают, что поставляемый из Азербайджана газ дешев. Однако, если ознакомиться с деталями контракта, подписанного президентами Алиевым и Шеварнадзе в 2000 году, по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзрум должно проходить 30 миллиардов кубометров, откуда Грузия ежегодно за транзит должна получать 1,5 миллиарда кубометров. В реальности же мощность трубопровода не превышает 6 миллиардов, откуда Грузия получает 300 миллионов кубометров газа в год. Получается, что труба не наполняется. меняется, отчего Грузия недополучает газ.
Считает Ревазар Веладзе. Марьям Валишвили подтверждает, что соглашение с азербайджанской стороной будет пересмотрено. Новое соглашение будет касаться ценовой политики, количества газа и некоторых технических деталей. Специальные группы работают над оптимизацией, и у нас уже есть определенные результаты. Мы надеемся, что в ближайшее время нам удастся прийти к соглашению по поводу принципов дальнейшего сотрудничества, заявила замминистра. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
25 февраля Грузия отметила День советской оккупации. Историки вспоминали об упущенном когда-то шансе. Политики говорили, что за независимость приходится бороться и сегодня. Как относятся в Грузии к тому, что случилось 95 лет назад? Кому больше нужны такие даты, политикам или гражданам? И как вообще страна воспринимает свою независимость через 25 лет после обретения? Эти и другие вопросы мой коллега Вадим Дубнов задал социальному психологу Гаге Нижарадзе.
Насколько вообще востребован такое торжество в сознании? И насколько вообще есть, насколько вообще актуальна эта тема независимости, оккупации в грузинском сознании?
Честно говоря, он не очень востребован, потому что все-таки люди помнят, но не очень переживают по этому поводу, насколько я понимаю. Хотя в свое время, конечно, это была трагедия для части общества. Ну, я позволю себе маленький исторический экскурс. Ну, всем известно, что тогда у власти были меньшевики, которые оказались не на высоте положения. И несмотря на то, что какие-то ресурсы были, они их мобилизовать не сумели, вся верхушка сидела и рылась в книжках Маркса на предмет, чтобы, так сказать, определить, что Маркс пишет, когда одна социалистическая страна воюет против другой. Ну, естественно, ничего про у дедушки Карла про это написано не было. И организовать сопротивление не смогли. Вот эту Красную Армию встретили несколько сот юнкеров, в основном добровольцев, которых очень быстро разбили. Ну, потом были выступления в Кахете, в горных районах и так далее, но, в общем-то, ничего серьезного. Хотя в общественной памяти эта дата была, существовала, и они помнили в основном такие явно или скрыто диссидентски настроенные люди. Большой курьез произошел. Во время какой-то юбилейной даты решили выпустить поэтический сборник насчет вот, грузинских поэтов и про советизацию. И туда поместили, не читая, естественно, стихотворение. Был такой поэт Колау Надирадзе. И он написал стихотворение, называемое «26 февраля». Это стихотворение, не читая, включили в этот сборник, а там оказалось совсем не то, что думали. То есть белая смерть на белом коне, что-то входит в родной город, что-то такое. Ну, крайне негативное отношение к происходящему. Ну, там был скандал, тираж изъяли и так далее. Ну, в общем-то, 26 февраля, который навязывалось советский период как, ну, не выходной, но в праздник, во всяком случае. Особо это никого и не возмущало. Ну, это отмечалось, там всякие концерты, что-то было. Ну, энтузиазма не было абсолютно. Хотя, в общем, протестов особенно тоже.
Сейчас энтузиазма больше? Или вокруг этого просто есть некая политическая интрига?
Конечно, есть политическая интрига, исходя из политической ситуации. Вот различные политические силы, ну, вот, акцентируют эту проблему, другие стараются затушевать. Но как-то это происходит, не очень переживают по этому поводу. Ну, было и было.
Мостик как-то перебрасывается в наше время из этой истории?
Да, конечно. Ну, вот Саакашвилиевское правительство очень акцентировало эту дату, пыталось, так сказать, создать там связь времен, памяти и так далее. Но не то, чтобы это как-то сильный след оставила в народной памяти, на мой взгляд. Может, я и ошибаюсь.
Насколько отношение к этой дате зависит от политических пристрастий?
Естественно, зависит. Те, кто настроены на западный курс, поддерживают прозападную ориентацию и так далее, они... Для них это трагедия, для других ничего особенного. Потому что, ну, все-таки есть ностальгирующая часть общества, которая все еще помнит вот это пресловутые 37 рублей, которые стоил авиабилет Тбилиси-Москва.
А то есть этот такой организованный патриотический порыв, он, в общем, не является объединяющим?
Да, особого нету. Ну, никто не скажет, что это было самое лучшее. По Советскому Союзу, как вот идеологической державе, никто особенно не ностальгирует. Но большинство пока еще настроены прозападно, хотя бы не сказал, чтобы очень уж активно. Особых переживаний по этому случаю нет. Дело в том, что по многим кросс-культурным опросам Грузия находится ровно посередине. То есть самые прозападные ценности и настроения среди азиатских культур и самые восточные среди европейских. Поэтому мы действительно на распутье, и куда пойдем, не совсем ясно, это зависит не только от нас. Но, в общем-то, все-таки превалируют прозападные настроения. В общем-то, потому что где-то в глубине, даже, может быть, не совсем осознанно, прозападная ориентация жила на протяжении многих веков. То есть Грузия себя ощущала... островком христианства в окружении мусульманского мира. И в начале 19 века, когда Россия присоединила Грузию, это ощущалось как мостик к Западу все-таки. И только потом, уже в 20 веке и в последние десятилетия особенно, стало понятно, что все-таки надо делать выбор между Европой и Россией, потому что Россия все-таки это не Запад.
Все-таки я хотел поговорить об отношении к независимости. Вот прошло 20-25 лет. А существует все-таки какой-то, ну не знаю, посттравматический, постколониальный синдром? Он по-прежнему испытывается?
Ну, знаете, в чем дело? Грузия была очень хорошо адаптирована к советскому режиму. То есть нашла свою нишу. Особо здесь протестов диссидентских не было, то есть более-менее таких явных и сильных. Все были коррумпированы, власть на это закрывала глаза. И все, так сказать, ковали свое маленькое счастье и знали, что единственное, что не надо делать, это влезать в политику и идеологию. А так все было прекрасно адаптировано. И вот был такой анекдот, что отправляется поезд Тбилиси, там, Таллин, и он будет следовать через Советский Союз. Это и был Советский Союз, и не был. Потому что здесь было больше всего в процентном отношении членов коммунистической партии, которые моментально потом стали патриотами и православными. Здесь, в общем, адаптация была едва ли не полной. И потом в один прекрасный день это все обрушилось. И вот эти жуткие 90-е годы были как раз вот переломным моментом, когда нация, что ли, начала искать новые пути адаптации к создавшимся условиям. Ну, опыта независимого существования не было. Но сейчас он медленно, но все-таки как-то накапливается. И потом вот это новое время действительно принесло какие-то совершенно очевидные плюсы. В первую очередь это открытие границ. Ну что, вот русский язык на глазах замещается английским. На глазах те люди, которые раньше ехали за образование в Москву, ездят гораздо более то есть дальше, в Европу, в Америку. Ну, травмы я бы не сказал, но, конечно, пережитки есть. Какой-то коллективизм остался, и какие-то ценности в виде пережитков советских остались. Но я думаю, что все, так сказать, это слабеет. Хотя это может быть повернуто вспять, если к власти придет прорусское правительство.
Подобные ритуалы нужны для формирования какого-то нормального, да, трезвого отношения к независимости?
Не только к отношению к независимости, это в любом случае каждая власть, каждое правительство акцентирует какие-то даты, которые считает решающими для формирования поддержки и сплочения и так далее. Вот я помню, еще однажды, еще в советские времена, основал праздник Тбилисова, день Тбилиси, ну, да, день города. И как-то люди шли, но общенациональным праздником или общетбилисским хотя бы он не стал. В отличие, скажем, от Рождества или Пасхи. Это действительно вот такие праздники, которые разделяет вся страна.
Если избавить этот день от излишней политизации, может он стать, ну, тем же, чем является День независимости для американцев, к примеру?
Вряд ли, знаете. Вряд ли, чтобы само собой он стал без, так сказать, фокусирования и акцентирования, и без, ну, без, так сказать, нажима со средств массовой информации, вряд ли он станет таким, который многие будут или отмечать, или там страдать по этому поводу.
То есть вы хотите сказать, что он без от политизации его избавить невозможно, он может существовать только в этом политизированном виде?
Я считаю, что да.
Рассказывал социальный психолог Гага Нижарадзе, с ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов. Отставка – двигатель политики, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. В своем блоге он рассуждает о том, что такое демократия обиженных и о тех, кто, потеряв власть, уходит в оппозицию.
Хорошо известно, что возникновение и функционирование почти всех политических сил в современной Абхазии, исключая разве что КПРА, связано не с их идеологическими платформами, а с группированием вокруг тех или иных личностей, намеренных идти во власть. Один мой коллега-журналист даже предложил в связи с этим такое определение, как портретная демократия. Мысль сама по себе, конечно, не новая. Наблюдатели рассуждали на эту тему и 10, и 15 лет назад. А я, в свою очередь, предложил бы другое определение – демократия обиженных. Именно так, помнится, партии обиженных прозвали злые языки старейшую в республике Народную партию Абхазии при возникновении ее осенью 1991 года. Дело в том, что возглавили ее люди, которых не взяли ни в руководство НФА Айтгалара, ни в депутаты Верховного Совета Абхазской, тогда еще АССР. А что, разве группа политических тяжеловесов, которая создала в начале 2004-го ОПД «Единая Абхазия», не составили в основном люди, которых до того ушли из власти и их близкие друзья? Продолжать этот список можно было бы долго. В конце концов, чем пополнялся в 2013 году Координационный совет политических партий и общественных организаций? Как часто говорили о том, что в политику многие там пришли, поскольку не получили руководящего кресла. В последние дни внимание абхазской общественности оказалось привлечено к созданию новой организации, о которой сообщила ИА «Абхазия Информ», разместив на своем сайте и ее заявление. Оно, в отличие от заявлений предыдущих новичков последнего полугода, партий и общественных организаций, резко оппозиционного содержания. Критикуя результаты деятельности нынешней власти, авторы заявления пишут: «Но стоило ли ожидать другого от людей, которые нарушили основной закон Республики Абхазия, Конституцию, и свергли законную власть? Мы категорически осуждаем события мая 2014 года и считаем необходимым дать политико-правовую оценку произошедшему. По нашему мнению, майские события свели на нет все достижения прошлых лет. Конец цитаты. Полку оппозиции прибыло, выразил радость фрумчанин, не скрывающий антипатии к действующей власти. В Абхазии появилась новая республиканская общественная организация «Кяраза», объединяющая молодых людей. Возглавляет ее Дмитрий Дбар. Процитировав начало упомянутой информации, другой фрумчанин продолжил. Это тот самый 30-летний подполковник милиции, начальник УВД по Сухуму, уволенный за драчку со службы охраны президента, ушел в оппозицию. Прелестно. Конец цитаты. История той череды коллективных драк на улицах по личным мотивам между сухумскими милиционерами и сотрудниками ГСО, чем-то напоминающая описанные Дюма старшим стычки мушкетеров с гвардейцами кардинала, но некрасивая до безобразия, произошла в самом начале президентского срока Рауля Хаджимба. Кстати, помнится, что тогда многие в обществе сочувствовали уволенному главному милиционеру столицы, считая это кадровое решение несправедливым. Сейчас мнения, как водится, разделились по политическим мотивам. В частной беседе мой сухумский знакомый обратил внимание на то, что во время пребывания на руководящих должностях некоторые люди почему-то работают под началом нарушителей основного закона и вполне мирятся с этим. Я заметил ему, что это вполне обычная история. Кстати, наблюдатели, ставшие уже фактически членами одной из политических команд, возмущаются ситуацией, когда оппозиционный блок начинает разрастать за счет отставников, почему-то предпочитают не вспоминать, что точно такая же ситуация была и при предыдущей власти. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.